Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся в программу «Светлый вечер». Напомню, вместе с нами, вместе с вами. Сегодня в нашей студии Алена Долбик, солистка оркестра Сергея Мазаева. Мы говорим о музыке советского времени, о советской эстраде, о ее переосмыслении уже в наше время. И, конечно же, слушаем замечательные песни в исполнении Алены. А вот продолжая тот разговор, который до композиции мы начали, про то, чем вот современному... Как-то я не люблю вот эту фразу молодежи, современной молодежи. А почему молодым людям сейчас интересна эта эстетика? Это же не только в музыке проявляется. А вот в Москве за последние 10 лет возникло огромное количество там, относительно недорогих заведений, вообще недорогих заведений с советской тематикой. Всякие чебуречные, еще что-то. И туда вот, по моему ощущению, как раз ходят студенты. Ну, понятно, что дешевые, поэтому студенты, но они еще как-то и себя ассоциируют с этой эстетикой. Ведь можно сходить, я не знаю, в какую-нибудь соседнюю шаурмичную, которая будет никак не связана, но люди идут, там, условно, в чебуречную, а там везде символика советского времени. Причем понятно, что мы советское время осмысляем с очень разных позиций. Для многих людей, которые к нам сюда на радио приходят, лично для меня... Там, светлого в советское время, я еще и историк когда-то был именно по советскому периоду, и для меня все-таки советское время вот, по ощущениям светлого было не так много, но и космос, это и музыка, это и вообще искусство, которое поднималось на небывалый уровень. И вот вроде бы все это так, но ответы на вопрос... Почему молодым людям именно в возрасте от там, 18 до 25 лет это близко? Может быть, они, когда выходят из этого возраста, они от этой эстетики отходят, а музыку они уже потом начинают со временем осмыслять. Но вот почему... А приходят, на их место приходят новые, которые вообще не застали Советский Союз. Сейчас в институтах учатся, и в эти вот чебуречные ходят ребята 2002 года рождения. Уже Советского Союза в тот момент больше 10 лет не существовало. И вот это загадка для меня абсолютно.
Но мне кажется, что все циклично, история немножко в этом смысле тоже даже цикличная. Но в большей степени, если мы говорим о все-таки о некоем мейнстриме, как я вас, если я вас правильно поняла, что здесь все-таки да, метод цикличности, он тоже имеет место быть. Мода возвращается, она всегда создает что-то новое, но на базе уже того, что было в 70-х, 80-х, 90-х и более ранние периоды. И здесь то же самое. Я думаю, что это как иногда может быть вот это вот обращение к советской эстетике, как в какой-то период это, может быть, было неким китчем, некоторым китчем, да, но мне кажется, что мы немножко все из этого состоим, созданы из этого, сотканы, и наши родители, они же тоже нам, мы когда были маленькие, мы слушали не то, что выбирали мы, а мы слушаем то, что слушают наши родители, или смотрят, или читают, например, и мы это воспринимаем.
Я был маленький, повсюду продавали кассеты. Ну, не знаю, какая-то такая не очень, очень средняя школа. И везде были кассеты, в переходах, всюду. Я, это был какой-то странный период в жизни, ну, маленький мальчик, и почему-то мне нравилось, не то чтобы нравилось, но что-то вот в этом было. Она всюду звучала из каждого утюга, российская эстрада тогда набиравшая обороты, и бабушка повела меня покупать кассету мне, там все сдвоенные пиратские кассеты, на одной стороне был Грик, на другой Лист. Угу. Я, ну, спасибо, да, Лист. И пошел на следующий день покупать кассету Аркадия Укупника. Угу. Меня посмотрели в этом переходе, такая, классика совсем не зашла.
Ну, я, например, была ребенком, поскольку рожденная в середине 80-х, ну, я,
да,
конечно,
как и я, да,
воспитывалась, собственно, вот на ягод малина и лаванда, горная лаванда.
И это тоже
лаванда
было.
Однако в себя, насколько я помню, в подростковом возрасте и чуть постарше, я начала самостоятельно интересоваться все-таки современной музыкой, и в частности, электронной музыкой, например, тогда начала греметь группа Prodigy, и вот, собственно,
да,
я начала вокруг этого тоже формироваться и свои интересы.
Да, в сторону рок-н-ролла потянула, а Prodigy как-то раз в страну. Это, кстати, Prodigy Продиджи я оценил только уже взрослым. Опять же, как и советскую эстраду, а Продиджи, наверное, пришли чуть раньше.
Я думаю, что это нормально, когда ты сначала немножко не выбираешь и слушаешь то, что слушает, то, что актуально, вот скажем так, для твоей среды, в которой ты растешь. Потом ты начинаешь формировать какие-то собственные вкусовые предпочтения, а потом, исходя из того, на чем ты воспитывался и что ты выбирал, ты, наверное, в общем-то, вот как раз-таки после 30 ты начинаешь делать уже более-менее осознанный выбор, и тогда, собственно, и понятно становится, что это классика современная или ретро-музыка, или это действительно все-таки что-то мейнстримовое. Но поскольку я училась еще и в музыкальной школе и с 6 лет, в моей жизни было очень много и классики, в частности, вот вы упомянули Грига и Листа, и я помню, что даже тогда я тяготела к композиторам, несмотря на то, что, например, сейчас я с удовольствием слушаю Баха, и вот такое вот барочное, строгое, что-то такое вот. Тогда я предпочитала каких-то романтических композиторов, мелодистов, как то Рахманинов, Шопен, например, что-то такое. И я думаю, что это вот оттуда, и вот эта моя любовь к мелодиям, красивым, широким, мелодиям напевным, какой-то вот такой вот красивой, немножко такой лирической экзальтации в песнях. То, что, собственно, я и нахожу в советской песне.
А вам, кстати, доводилось или доводится общаться с авторами или исполнителями тех песен, ну, конечно, из тех людей, которые сейчас живы?
Пока еще нет, но я была бы рада пообщаться с этими людьми. Я даже не знаю, если вы меня спросите, что бы вы спросили, например, у Александра Пахмутова.
Я еще даже про не подумал, но что бы вы спросили.
Ну, такой вопрос очень часто. Что бы вы спросили вот у известного человека, у вашего кумира? Я не знаю, что бы я спросила, но я была бы рада посмотреть в глаза этим людям, посмотреть на их руки, которыми они создавали вот эти замечательные произведения.
Да, наверное, так же, потому что я не знаю, что бы я спросил у Александра Пахмутовой, но мне бы, конечно, познакомиться было интересно, потому что...
Ну, это живые классики.
Да, да. Дай бог здоровья.
Да.
Мы продолжаем слушать музыку. Я, друзья, напомню, что у нас в гостях Алена Долбик, композиции советские в исполнении Алены и оркестра Сергея Мазаева звучат в нашей программе. И сейчас у нас на очереди песня, которая называется «Ой, ты рожь». А, вот, собственно, мы и дошли до композиции «Ой, ты рожь», с которой, я так понимаю, и началось,
да,
ваше
творческое
содружество. Да. Да, немножко об этой песне расскажите, пожалуйста.
Замечательная песня. Кажется всем, что это народная песня, потому что у нее такая вот какая-то простая, понятная мелодия, и текст такой близкий каждому, наверное, советскому человеку. Но на самом деле это авторское произведение. Написали прекрасные творцы эту песню, Долуханян и Антон Пришельц, если не ошибаюсь, автор текста.
И не знаю, Гелена Великанова ее,
да,
пела.
Ее исполняла замечательная певица Гелена Великанова. Кстати, тоже классическая певица в свое время.
Да, и причем Гелена Великанова вот эту песню пела, если уж мы говорим... Мы почему-то, когда говорим о советской эстраде, то мы обязательно представляем себе 70-е, 80-е ранние, конец 60-х, и Гелена Великанова ее пораньше пела, мне кажется.
Да, в общем-то, Гелена Великанова, собственно, певица, которая и пик карьеры, которая пришелся как раз-таки на 50-е, 60-е, вот начальные 60-е,
да, и вот эта песня тоже, это 50-е,
да,
наверное.
Да, это конец, по-моему, 50-х годов.
Слушай, мой ты рожь.
В поле за околицей, там, где ты
Светлый вечер. На радио Вера.
«Ой, ты рожь» — эту песню мы слушаем в исполнении нашей гости Алены Долбик, солистки оркестра Сергея Мазаева. Кстати, эту песню исполняла Гелена Великанова. Я сейчас посмотрел в Википедии, конечно, и вдруг вспомнил. Действительно, я учился в школе и помню почему-то из новостей это сообщение, что умерла Гелена Великанова. Она умерла от сердечного приступа за 2 часа до своего прощального концерта, по-моему, в концертном зале «Россия», или, а нет, в Доме актера, должен был пройти ее прощальный концерт, и за 2 часа до концерта она умерла, и почему-то, я об этом уже, конечно же, забыл, но вот мне почему-то вспомнилось, я сейчас прочитал, это сообщение из новостей, тогда даже, наверное, лучше представлял себе, кто такая Гелена Великанова, потому что она много выступала в последние годы, давала интервью, и вот ее образ такого пожилого человека хорошо запомнился. Мы говорили про оркестр Сергея Мазаева достаточно много, но помимо оркестра Сергея Мазаева, я так понимаю, что у вас есть и другие творческие проекты, и творческая жизнь.
Да, я стараюсь. Ну, мне кажется, что, в принципе, сейчас такое время, когда заниматься чем-то одним, это как будто бы даже не камильфо, и я стараюсь тоже себя искать и проявлять в разных жанрах и в разных проектах. Например, вот 2020 год с приходом печальной и известной всем пандемии, я оказалась тоже заложником ситуации, когда были отменены концерты и всех других моих проектов. И тогда, в общем-то, то, о чем мы говорили с вами в перерыве, у меня случился вот этот вот импульс, а почему бы мне сейчас не заняться каким-нибудь своим сольным проектом, учитывая, что я с юности, с 18 лет экспериментировала всегда с электроникой, интересовалась всегда этой музыкой и писала песни. И подумала, что, может быть, мне стоит попробовать что-то создать свое. И, в общем-то, тогда я и создала свой электронный проект, называется он «Синесиль», где я являюсь автором музыки и текстов и работаю с замечательными музыкантами-аранжировщиками, которые помогают мне все это оформлять в такое вот современное экспериментальное звучание электронное.
Синесиль?
Синесиль.
Но в связи... А, ну хотя, собственно, у нас концерты-то проходят постоянно, а какие-то выступления ваши?
Пока еще нет. Я вот сейчас, собственно, в этом году планирую выпускать вторую пластинку, поскольку в том году был выпущен мини-альбом, состоящий из 4 треков. И сейчас этого, как вы понимаете, недостаточно для того, чтобы приглашать слушателей на свой концерт. И в этом году выходит следующая пластинка. И вот я надеюсь, что, имея уже основательную часовую программу, я смогу попробовать себя еще и на сцене с этим проектом.
А опера? У вас же в анамнезе, я так понимаю, все-таки оперное
образование. Было дело, да. Но я осознанно сделала выбор в пользу все-таки более современной музыки, поскольку, пусть это не прозвучит, может быть, слишком громко, но я не чувствовала себя достаточно счастливой и свободной в рамках оперы.
И вообще жанра. В рамках академической музыки.
Да, несмотря на то, что я боготворю все-таки эту музыку, и я считаю, что люди, занимающиеся академической музыкой, исполнители и солисты, это все-таки очень сильный, мощный характер музыканта и личности, потому что музыка требует, конечно, потрясающего воспитания во всех смыслах этого слова. Но себя я не чувствовала достаточно свободной. Вот именно из-за вот этой формулировки «академизм» мне все-таки хотелось всегда немножко привносить что-то свое и чувствовать себя более какое-то вот сотворчество какое-то ощущать в том, что я делаю.
А в академическую музыку свое не привносится? Мы же все время... Опять же, вот этот вопрос дилетантский абсолютно, потому что мы говорим, это Денис Мацуев. Вот... Он такой, потому что он вот что-то свое в исполнение вкладывает. Понятно, что это академическая музыка. Понятно, что от партитуры ты не отойдешь все равно ни на шаг, но ведь что-то свое там, ну, потому что люди идут на Дениса Мацуева.
Да, с одной стороны, действительно, в любом исполнительском искусстве проявляется личность человека и, в общем-то, его внутреннее состояние, его внутреннее содержание. Но, однако, надо понимать, что ты не можешь исполнять, например, будучи ну, неважно, там, ну, условным Денисом Мацуевым, да, возьмем его как такой некий собирательный персонаж, ты не можешь исполнять, например, Рамо или Баха так, как ты бы исполнял Шопена, и позволить себе, например, в Бахе излишняя рубата, которым ты можешь, извините за выражение, грешить, например, исполняя вальсы Шопена или что-то подобное. Ну, надо понимать, что все-таки есть какая-то строгость, каноничность исполнения, и поэтому, собственно, музыка называется академическая, что есть некие каноны, которым мы учимся сначала в училище, потом в высших учебных заведениях, и потом стараемся выносить это все уже на большую сцену. И, конечно, можно позволить себе быть новатором и исполнять все как угодно и перевернуть с ног на голову, но для этого, наверное, существуют все-таки современные исполнительства для того, чтобы экспериментировать, а не брать, не знаю, там, известное произведение и выворачивать его наизнанку.
А как вы относитесь к соединению академической музыки с эстрадой?
Кроссовером, так называемым.
Кроссовер, да, называется?
Ну,
да.
Не совсем эстрадой, это вообще, в принципе, когда экспериментируешь и соединяешь. Uh-huh. Раньше мне казалось это совершенно недопустимым, но тогда, когда я была погружена в академическую среду...
Вот Шопен это... в джазе. Я не помню, как зовут румынского пианиста, уже покойного достаточно давно, у него были очень красивые джазовые обработки Шопена.
Раньше я была в этом смысле мыслила очень радикально, нет и точка, но сейчас я немного смягчилась в этом отношении, более того, я даже позволила себе подобные эксперименты в проекте «Неромансы», который мы создали с моей прекрасной знакомой композитором Ксенией Ратаевой, где как раз-таки попробовали тоже немножко переосмыслить, но мы, правда, не замахивались на там, большой жанр, скажем так, там, симфония или опера, мы взяли все-таки камерную музыку и взяли вот этот вот именно мелодизм, заложенный в этой музыке. Я сейчас несколько иначе смотрю все-таки на подобные эксперименты. Здесь очень важно, чтобы чувство стиля и понимание того, что ты делаешь, и, наверное, какая-то определенная наслушанность, насмотренность, чтобы она вот здесь помогала...
Наслушанность здесь, мне кажется, очень важна.
Обязательно, да. Чтобы она помогала все-таки не себя, скажем так, демонстрировать в этих так называемых кроссоверах, а все-таки, наверное, отдать должное и дань уважения все-таки композитору, который изначально создал это так, как он это создал, как мы это услышали. А сейчас, когда ты берешь и что-то создаешь на базе этого новое и вроде как свое, надо все-таки понимать, что это изначально принадлежало руке композитора, и, может быть, 10 раз подумать, стоит вообще этим заниматься или нет, подобными экспериментами. Поэтому я думаю, что как популяризация классической музыки, почему бы и нет, если человеку для того, чтобы погрузиться в более сложное звучание, нужно услышать лунную сонату, исполненную под гитару и барабанный бит какой-то, почему бы и нет. Но другой разговор, что слушатель делает с этим дальше, идет ли он дальше этого, или все-таки он остается вот на этих кроссоверных экспериментах.
Ойген Цицеро, пианист, я вспомнил румынского, он, вернее, ну как вспомнил, опять я посмотрел в Википедии, он действительно румынского происхождения, немецкий, правда, мне что-то врезалось, что, ну да, румынского происхождения, родился в Румынии, конечно. Вот его фантастические совершенно эксперименты.
Я с интересом послушаю, для меня это новое имя.
Да, я вот тоже, совершенно случайно он мне попался, но оказалось, что он очень известный. Может быть, есть какие-то ближайшие даты выступления оркестра Сергея Мазаева?
Пока ничего не могу вам предложить, потому что ситуация очень...
Динамично развивается, к сожалению.
Шаткая, да, и, конечно, планы есть. Более того, мы сейчас больше погружены в студийную работу, мы записываем, работаем над новыми альбомами. Пластинка пишется сейчас с оркестром Сергея Мазаева в содружестве с итальянским исполнителем Андреа Ко. И мы продолжаем работу над моей следующей сольной пластинкой. Мы, например, записали уже песню «Ландыши», которая тоже... И, кстати, с песней «Ландыши» тоже связана интересная история. До сих пор историки музыки спорят, кто же все-таки считается первой исполнительницей этой песни. Гелина ли Великанова или Нина Дорда?
А мы уже скоро будем заканчивать нашу программу. И последняя песня, которую мы будем сегодня слушать, песня «Русская зима».
Да.
Что это за песня? Кто ее исполнял?
Мне кажется, что это незаслуженно не очень популярная песня в сравнении, например, с песней Аиды Ведищевой «Извините, январская вьюга».
Да, безусловно, я «Русская зима», mm-hmm. Когда я посмотрел в список песен, которые прозвучат, я, например, сразу не понял, о чем идет речь, потому что «Извините, январская вьюга», Снег... Да хотя бы даже из Простоквашино песенка про
снег
зиму.
Идиот, моя снег... Кристалинская.
О, снег идиот, да. Да. И еще навскидку, наверное, пяток песен, вот просто сразу можно назвать советских про зиму. Очень это время года было такое лирическое, угу. Тогда осмысленное. Но конкретно вот русская зима сразу... Это Нина Бродская?
Это Нина Бродская, Нина Бродская, да. Это ее песня из ее репертуара. Написали тоже прекрасные совершенно авторы. Это Вадим Гамалея и Леонид Дербенев.
А есть ли какие-то песни, которые, например, очень хотелось бы исполнить, но вот сложно, потому что не рискнете взяться.
Ну, конечно, есть такие песни. Например, из фильма «31 июня» есть такая замечательная песня, которую многие знают, например, в исполнении Ларисы Александровны Долиной «Всегда быть вместе не могут люди». Ну, то есть есть какие-то такие вот шедевры, звучание, исполнение которых оно столько вот устаканилось, оно столько вошло в кровь слушателям и людям, что браться за перепевку таких вот хитов, таких произведений очень волнительно.
А причем вы говорите, у меня в голове начинает играть мелодия, мелодия сама, но я не могу вспомнить, о чем конкретно идет речь. Но вот я по себе тоже замечаю, у меня же умные все гаджеты начинают формировать плейлист. И вот я иногда слушаю на одной из платформ, да, и я вдруг вижу, как она мне начинает все время подбрасывать что-то из советской эстрады. И я чувствую, что за меня решили на основании моего вкуса, но я не переключаю, потому что действительно здорово.
Вот видите, это втягивает, это притягивает.
Да. Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня. Алена Долбик, солистка оркестра Сергея Мазаева, была в гостях у Светлого радио. Замечательные советские песни. Как бы мы ни относились к самому советскому времени, но вот эти песни, они, даже если... сами мы не успели долго пожить в Советском Союзе. Кто-то из наших слушателей Советский Союз даже по картинкам представить себе не может. Но вот эти песни, они все равно в нас звучат. И пускай они звучат еще у нас на Светлом радио. Песня «Русская зима», Алена Долбик. Мы прощаемся с вами, слушаем музыку. Всего хорошего и до встречи, до свидания.
До свидания.
Зима, все вокруг белое, люди и дома. Вдруг сугробы выросли, где трава росла. Здравствуй, снег и мороз, здравствуй, ты пришла. Русская зима, русская зима, девица, красавица. Это белый снег, это синий лед, это Новый год. Под дубой бубенчики прыгают свинья. Придержать лошади, научи меня. Русская зима, русская зима, девица, красавица. Это белый снег, это синий лед, это Новый год. Праздник входит в дом, значит за столом. We'll be right back. Рукавица.
Светлый вечер. На радио «Вера».